Дорогие друзья, здравствуйте! С вами Светлана, и мы продолжаем чтение книги «Доктор Боб и славные ветераны». Сегодня у нас 18-я часть. «Он был сильно расстроен, что это могло случиться после всего прекрасного и светлого», рассказывает Эрни, «и был в какой-то мере оскорблен, потому что он не был бродягой, но за исключением того, что ходил по улицам босиком и был не слишком чистым». Но Билл Дэ поговорил с судьей, который согласился выпустить Фила при условии, что тот будет находиться в руках доктора Боба в течение всего периода, который доктор Боб сочтет нужным, и будет ходить туда, куда док посчитает необходимым, и, наконец, исправится. Но если он напьется в течение 30 дней, они снова посадят его под замок. Фил с готовностью согласился на это условие. Мы одели его потеплее, доставили в местную вытрезвительную лечебницу и посадили там под замок. После этого Фил оставался трезвым, за исключением срыва спустя 2 года. Таким образом, если Эрни был первым молодым человеком в ЭИ и первым срывником, то Фил С. был первым судебным случаем. Но именно это и было одним из чудес объединения в те дни. Что бы ни делалось, практически все это было впервые. Смитти помнит, как его отец и Билл Уилсон напряженно работали в тот период, чтобы составить небольшой рассказ или схему, которая заинтересовала бы других алкоголиков. Доктор Боб отмечает, что 12 шагов в то время еще не было, и что наши истории были чем-то таким, о чем имело смысл говорить, позднее сказал, что они были убеждены в наличии ответов на их вопросы в Священном Писании. Для некоторых из нас, тех, кто постарше, это были части, которые мы считали чрезвычайно важными. Нагорная проповедь, 13 глава 1 Коринфян и Евангелие от Иакова, рассказывал он. Это было началом периода полета вслепую для ей. У них была Библия и были правила Оксфордской группы. У них также была своя собственная интуиция. Они работали, вернее, разрабатывали программу ЭИ 12 шагов, не вполне осознавая, как они это делают. Как вспоминал доктор Боб, я не писал 12 шагов, я не имел отношения к их написанию, но я думаю, что я, возможно, имел к ним косвенное отношение. Почти не было ночи летом 1935 года в течение 3 месяцев пребывания Билла, чтобы мы не сидели до 2 или 3 часов разговаривая. Мне будет трудно согласиться с тем, что во время этих ночных дискуссий за нашим кухонным столом не было сказано ничего, что повлияло бы на написание 12 шагов. У нас уже были основные идеи, хотя и не в сжатой, выразительной и осязаемой форме. Мы получили их в результате изучения Святого Писания. У нас они должны были быть. С тех пор мы узнали из опыта, что они являются очень важными в поддержании трезвости. Мы свою трезвость поддерживали, следовательно, они должны были быть и у нас. Это происходило, говорит доктор Боб, когда все мы были на мели, абсолютно без гроша. Возможно, для нас было намного проще добиться успеха, когда мы были нищими, чем если бы у каждого из нас был солидный банковский счет. Сейчас я думаю, что это произошло по воле провидения. Кроме Эдди, была еще пара алкоголиков в течение лета и осени 1935 года, которые не сумели протрезветь. Однако они все же заслуживают того, чтобы стать частью ЭИевского фольклора. Это были мужчины, назовем его Виктор, бывший мэр Акрона, и леди, которую мы назовем Лил, которая была первой женщиной, ищущей помощи. Вместе Виктор и леди, известная как Лил, начали писать 13-й шаг, задолго до того, как первые 12 шагов были задуманы. Что еще более интересно, так это то, что дело происходило в кабинете доктора Боба, на кушетке для обследования пациентов, пока он находился в городском клубе, занятый игрой в священный для него бридж по понедельникам. Так или иначе, Виктор решил, что ему пора идти домой. Но Лил была пьяна. Поэтому он позвонил Эрни, чтобы объяснить это затруднительное положение. Когда Эрни приехал, он увидел, как Лил достала горсть маленьких таблеток из шкафчика доктора Боба. «Мы стали обходить кушетку, а она тем временем пыталась засунуть таблетки в рот», — вспоминает Эрни. «Затем она бросилась к окну. Я поймал ее уже наполовину высунувшуюся из окна. Она была сильная, как лошадь, и выкрикивала такие богохульства, которые я никогда не слышал ни раньше, ни после этого». Я ее утихомирил, и приехал док. Мы доставили ее на Адмор-авеню и поместили в комнату в подвале. Она находилась там 2 или 3 дня, а затем ее знакомые забрали ее домой. Конечно, они отзывались не слишком хорошо об этом и думали, что мы обращались с ней неподобающе. Но мы считали, что сделали для нее все, что могли. Хотя она себе совершенно не помогала. Говорят, долгое время после этого доктор Боб не хотел иметь дело с женщинами-алкоголиками, хотя он все-таки старался помочь, насколько это было возможно, всем, кто приходил за помощью. И Билл Уилсон в разговоре с Ю Виндоус в 1950 году также вспоминал, какой скандал обрушился на них после этого эпизода. «Как пьяницы, я не знаю, почему мы должны были стыдиться», — говорит Билл, «но у нас было чувство, что выходки некоторых из первых людей могли разрушить нас совсем. Лил, я думаю, была самой первой женщиной, с которой мы имели дело». Билл думал, что у Лил так ничего и не получилось, но Сью рассказала, что она исправилась через несколько лет, вышла замуж, родила детей. Только Лил выздоравливала отнюдь не благодаря программе AA. Это было уроком, AA не является ответом для всех. Эрни также вспоминал, что примерно во время финальных серий у Виктора в доме было 10 кварт спирта для растирок. Это было, среди прочего, остатками запаса, который использовался для растирок во время болезни его матери, перед тем, как она умерла. Как рассказывает Эрни, Виктор спросил нескольких джентльменов из числа бродяг и преступников, пили ли они когда-нибудь такое. «Это лучше, чем шампанское», — ответил один. Все еще не совсем убежденный, Виктор дал им пинту и наблюдал из-за жалюзи, как они его выпили. Было похоже, что никто из них не умер. Более того, они пришли и попросили еще. «Окей», — сказал Виктор и дал им еще пинту. «Но это последнее. Если он так хорош, то это как раз то, что мне нужно». Пьянство продолжалось в течение всех финальных серий 1935 года между детройтскими «Тиграми» и чикагскими «Лисами», а это целых 6 матчей. Эрни заметил, что оба, и Виктор, и Эдиер, были примерами неэффективной возни с алкоголиками, как с малыми детьми, от которой отказались в более поздние годы. И неудивительно, она требовала непрерывных усилий со стороны всех членов. Эрни вспоминал также одну из первых непрошенных попыток, предпринятых ранними эйвцами в Акроне. Они пошли в дом одного человека и довольно серьезно с ним поговорили. Он вынужден был слушать, но мало что он мог сказать в ответ, так как пластом лежал на кровати. Через пару дней мы снова пришли, но его мать заперла дверь и отказалась нас впустить, потому что мы действовали ему на нервы. И кроме того, у него нет никакой проблемы с виски, заявила она. Были и другие. Некий пьяница вцепился в руль, когда доктор Боб вел машину и едва не разбил авто. Была также официантка из индейцев, с которой пытались работать какое-то время. Смитти вспоминает, как его отец давал пьяным дозу паральдегида. «Они будут лежать тут 36 часов в отключке», — сказал отец. Затем один из них пролил лекарство в машине, которое неприятно пахло после этого, до тех пор, пока ее не продали. «Эту машину называли в семье ковчегом», — рассказывает Смитти. «Папа был, конечно, Ноем». Кроме того, Билл писал Луис о человеке из Детройта, с которым они работали в то лето 1935 года. «Он много старше среднего возраста и очень похож на тех, кого я встречал в госпитале Нью-Йорка в изобилии», — пишет Билл. «Он не очень продвинулся пока, но он развалится в ближайшие пару лет, если будет продолжать пить. Бедолага, он хотел держать все это в глубокой тайне, и мы не смогли заставить его раскрыться». Как Билл говорит об этом, редкий вечер проходил без того, чтобы чей-нибудь дом не стал прибежищем для небольшого собрания мужчин и женщин, счастливых в своем избавлении и постоянно думающих о том, как они могут рассказать о своем открытии другим новичкам. Когда случалась неудача, они старались сделать так, чтобы семья этого человека жила духовной жизнью. Предопределение, если не прямое предшествие Аланона, в значительной мере облегчая их беспокойство и страдания, рассказывает он. В дополнение к этим случайным встречам, по мере необходимости, стало традицией выделить один вечер в неделю для собрания, которое могли посещать любой и каждый, кто интересуется духовной жизнью, рассказывает Билл. Это, разумеется, были вечера по средам у Т. Генри Уильямса. В те дни все могли усесться на замечательные мягкие стулья, потому что нас было немного, вспоминает Эрни в разговоре с Биллом. Кларас Уильямс никогда не приходилось использовать больше парочки жестких стульев. Там были вы, Док, Билл Д, я и Фил С. Остальные были членами Оксфордской группы. В целом было 13 или 14 человек. В самом начале среди других участников бывали Т. Генри и Кларас, Генриетта Сейберлинг, Анна Смит и Генриетта Д. Алкогольная команда, как кто-то назвал ее в более поздние годы, продолжала собираться в доме Т. Генри каждый вечер по средам с лета 1935 года почти до конца 1939 года, а затем переехала в дом доктора Боба на несколько недель, а оттуда в январе 1940 года в Королевскую школу. Спасибо, что слушали. С вами была Светлана.